По пути на север Лизбет Саландер спонтанно завернула в больницу Эппельвикен и навестила мать. Не считая визита в день летнего солнцестояния, она не виделась с матерью с Рождества и ощущала угрызение совести, потому что слишком редко выкраивала на нее время. Уже давно она не бывала здесь чаще, чем один раз в несколько недель. Мать сидела в общей гостиной. Лизбет провела с ней примерно час, и они вместе прогулялись до пруда по парку, расположенному за пределами больницы. Мать продолжала путать Лизбет с сестрой. Ее разум, как обычно, в основном где-то витал, но, похоже, она была взволнована визитом. Когда Лизбет стала прощаться, мать не хотела выпускать ее руку. Лизбет пообещала скоро приехать опять, но мать проводила ее обеспокоенным и несчастным взглядом, словно предчувствовала надвигающуюся катастрофу. Микаэль провел 2 часа в саду за домом, просматривая апокрифы, но убедился лишь в том, что понапрасну тратит время. Зато ему в голову пришла одна мысль. Насколько религиозной на самом деле была Харриет Вангер? Интерес к изучению Библии проснулся у нее в последний год перед исчезновением. Она подобрала несколько цитат к серии убийств, а потом внимательно прочла не только Библию, но и апокрифы, и заинтересовалась католицизмом. А что, если она провела то же исследование, что Микаэль Блумквист и Лизбет Саландер проделали на 37 лет позже? Вдруг ее интерес к этим текстам был вызван больше поисками убийцы, чем религиозностью? Пастор Фальк дал понять, что она в его глазах скорее находилась в поиске, чем была истинной христианкой. Его размышление прервал звонок Эрики. «Я хочу только сказать, что мы с Грегором на следующей неделе уезжаем в отпуск. Меня не будет 4 недели. Куда вы едете?» «В Нью-Йорк. У Грегора там выставка, а потом мы собираемся поехать на Карибы. Один знакомый Грегора предоставляет нам свой дом на Антигуа, и мы пробудем там 2 недели. Звучит замечательно. Желаю вам хорошей поездки. И привет Грегору. Я толком не отдыхала 3 года. Новый номер готов, и мы почти целиком собрали следующий. Мне бы, конечно, хотелось оставить на месте редактора тебя, но Кристер обещал, что все сделает сам. Если ему потребуется помощь, он всегда может мне позвонить. Как дела с Янне Дальманом?» Она немного поколебалась. «Он тоже уходит в отпуск на следующей неделе. На должность ответственного секретаря я временно посадила Хенри. Они с Кристером останутся у руля». «Хорошо». «Я не доверяю Дальману. Но ведет он себя нормально. Я вернусь 7 августа». Около 7 часов Микаэль предпринял 5 попыток дозвониться до Сесилии Вангер, потом послал ей сообщение с просьбой позвонить ему, но ответа не получил. Решительно захлопнув книгу апокрифов, он надел тренировочный костюм, запер дверь дома и отправился на ежедневную пробежку. Он пробежал сперва по узкой дорожке вдоль берега, а потом свернул в лес. С максимальной скоростью он преодолел заросли кустарника и бурелом и добрался до укрепления, совершенно выбившись из сил и с невероятно учащенным пульсом. Он остановился возле одного из старых дотов и в течение нескольких минут делал растяжки. Внезапно он услышал резкий хлопок, и в серую бетонную стену в нескольких сантиметрах от его головы вонзилась пуля. Потом он почувствовал боль у корней волос, осколки бетона глубоко вонзились в кожу. Мгновение показалось вечностью. Микаэль стоял как парализованный, не в силах понять, что произошло. Потом он опрометью бросился на дно траншеи и ударился плечом о землю так сильно, что чуть не покалечился. Второй выстрел раздался в тот самый миг, когда он упал. Пуля попала в бетонный фундамент в том месте, где он только что стоял. Микаэль поднялся на ноги и огляделся. Он находился примерно в середине укрепления. Вправо и влево расходились узкие метровой глубины, заросшие проходы к траншеям, растянувшимся метров на 250. Пригнувшись, он побежал через лабиринт в южном направлении. Внезапно ему вспомнились зимние учения стрелковой школы в Кируне. В памяти вновь зазвучал неподражаемый голос капитана Адольфсона.
«Черт подери, Блумквист! Опусти башку, если не хочешь, чтобы тебя отстрелили задницу!»
20 лет спустя Микаэль по-прежнему помнил дополнительные учения, которыми командовал капитан Адольфсон. Примерно через 60 метров Микаэль с колотящимся сердцем остановился и перевел дух. Он не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Человеческий глаз улавливает движение намного быстрее, чем формы и фигуры. Когда проводишь разведку, двигайся медленно. Микаэль осторожно приподнялся, так что смог выглянуть поверх края траншеи. Солнце било в глаза и не давало разглядеть детали, но никакого движения он не заметил. Снова опустив голову, Микаэль добежал до последней траншеи. Неважно, насколько хорошее у противника оружие. Если ему тебя не видно, он в тебя не попадет. Берегись. Следи за тем, чтобы не оказываться на виду. Примерно метров 300 отделяло его от границы хозяйства Эстергорд. В 40 метрах от него располагались труднопроходимые заросли разросшихся кустов. Однако, чтобы добраться туда, ему надо было вылезти из траншеи и спуститься по отвесному склону, на котором он будет отлично виден. Но другого пути не было. За спиной у него находилось море. Присев на корточки, Микаэль задумался. Он вдруг ощутил боль в виске и заметил, что рана здорово кровоточит, так что футболка уже вся пропиталась кровью. Кусочки пули или осколки бетонного фундамента оставили глубокую резанную рану у самых корней волос. «Раны в области скальпа кровоточат бесконечно», — подумал Микаэль и попытался вновь сосредоточиться на своем положении. Один выстрел мог оказаться случайным. Два выстрела означали, что кто-то намеренно пытался его убить. Стрелявший вполне мог не уйти, а перезарядить оружие и ждать, пока он высунется. Он попытался успокоиться и подумать трезво. Надо было либо выжидать, либо как-то отсюда выбираться. Если противник не ушел, второй вариант решительно не подходит. Однако если он станет сидеть и ждать, тот сможет спокойно дойти до укрепления, найти его и расстрелять с близкого расстояния. Ему или ей. Неизвестно, пошел я направо или налево, — прикинул Микаэль свои шансы. Ружье, возможно, штуцер для охоты на лося, вероятно, с оптическим прицелом. Если стрелявший следил за ним через линзу, значит, у него ограниченный обзор. «Если ты в затруднительном положении, бери инициативу на себя». «Это лучше, чем ждать». Он высидел еще 2 минуты, прислушиваясь к звукам, затем вылез из траншеи и как мог быстро скатился с обрыва. Третий выстрел раздался, когда он был уже на полпути к зарослям, но пуля прошла на большом расстоянии от него. В следующее мгновение Микаэль с размаху бросился сквозь занавес молодых побегов и прокатился через море крапивы, потом сразу вскочил на ноги и, пригнувшись, побежал в сторону от стрелка. Метров через 50 он остановился и прислушался. Где-то между ним и укреплениями хрустнула ветка, он беззвучно прильнул к земле. Ползание посредством скольжения было другим любимым выражением капитана Адольфсона. Микаэль преодолел следующие 150 метров ползком, прячась в траве и кустах. Дважды он слышал в зарослях внезапное потрескивание. Первый раз оно вроде раздавалось в непосредственной близости, возможно, метров на 20 правее того места, где он находился. Микаэль лежал совершенно неподвижно. Через минуту он осторожно поднял голову и огляделся, но никого не увидел. Он довольно долго продолжал лежать, не шевелясь, с напряженными до предела нервами, готовый к дальнейшему бегству или, возможно, к отчаянной схватке, если противник пойдет прямо на него. Но в следующий раз потрескивание донеслось гораздо более дальнего расстояния. Потом наступила тишина. Он знает, что я здесь. Вопрос в том, устроился он где-нибудь здесь и ждет, когда я зашевелюсь, или же убрался во свояси. Он продолжал двигаться ползком, пока не добрался до изгороди пастбища Эстергорда. Это был следующий критический момент. Вдоль изгороди шла тропинка. Микаэль лежал плашмя и приглядывался. Впереди, метрах в 40, на невысоком холме, виднелись дома, а справа от них паслась дюжина коров. Почему никто не услышал выстрелы и не заинтересовался? Сейчас лето, может быть, никого и нет дома. О том, чтобы выйти на пастбище, не могло быть и речи. Там он будет представлять собой отличную мишень. С другой стороны, соберись он сам пристрелить кого-нибудь, он бы расположился именно на прямой тропинке вдоль изгороди. Он осторожно продолжил путь сквозь кусты, пока они не закончились и не начался редкий сосновый лес. Микаэль пошел домой в обход, вокруг хозяйства Эстергорд и горы Сёдерберг. Проходя мимо хутора, он отметил, что машины на месте нет. На вершине горы он остановился и взглянул на Хедебю. В старых рыбацких сараях возле лодочной гавани разместились дачники. На мостках сидели и беседовали несколько женщин в купальниках. В воздухе разносился запах гриля. В гавани возле мостков плескались ребятишки. Он посмотрел на часы. Было начало 9. Стреляли 50 минут назад. Гуннар Нильсон, обнаженный до пояса и в шортах, поливал у себя на участке газон. «Сколько времени ты уже поливаешь мысленно?» — спросил Микаэль. В доме Хенрика никого не было, кроме домоправительницы Анны Нюгрен. Дом Харальда, как всегда, казался необитаемым. Вдруг Микаэль увидел Изабеллу, сидевшую в саду, позади своего дома. Она, похоже, с кем-то разговаривала. Буквально через секунду Микаэль сообразил, что ее собеседница — болезненная Герда Вангер, 1922 года рождения, проживающая с сыном Александром Вангером в одном из домов по другую сторону от Хенрика. Он никогда с ней не встречался, но несколько раз видел ее на участке возле дома. Дом Сесилии казался пустым, но вдруг Микаэль увидел, что у нее на кухне зажегся свет. «Она дома», — отметил он. «Может, стреляла женщина?» Он ни секунды не сомневался в том, что Сесилия умеет обращаться с оружием. Вдали ему была видна машина Мартина Вангера, стоящая во дворе перед домом. «Сколько времени ты уже дома?» «Или это кто-то, о ком он еще не подумал? Фруде? Александр?» «Слишком много возможностей». Микаэль спустился с горы, прошел по ведущей в селение дороге и, никого не встретив, отправился прямо к себе домой. Первое, что он увидел, была приоткрытая входная дверь, и он невольно присел. Потом до него донесся запах кофе, и в окне кухни мелькнула Лизбет Саландер. Лизбет услышала, как Микаэль вошел в прихожую, обернулась ему навстречу и застыла. Его лицо, перемазанное сохнущей кровью, выглядело жутко. Левая сторона белой футболки вся пропиталась красным. Он сразу взял и прижал к голове тряпку. «Ничего страшного, это просто царапина. Но под волосами они дьявольски кровоточат», — объяснил Микаэль, прежде чем она успела что-либо сказать. Она повернулась и достала коробку с перевязочным материалом, но там нашлись лишь две упаковки пластыря, средства от комаров и маленький рулон хирургического пластыря. Микаэль стянул одежду, бросил ее на пол, а потом пошел в ванную и посмотрелся в зеркало. Рана на виске оказалась приблизительно 3 сантиметра длиной и такой глубокой, что Микаэль мог приподнять большой кусок оторванной кожи. Рана продолжала кровоточить, и ее следовало бы зашить, но он подумал, что если заклеить ее пластырем, она, вероятно, заживет. Он намочил полотенце и обтер лицо. С полотенцем у виска он встал под душ и закрыл глаза. Потом ударил кулаком о кафель с такой силой, что поцарапал костяшки.
«Иди ты», — подумал он, — «я тебя поймаю».
Когда Лизбет коснулась его руки, он вздрогнул, как от удара током, и уставился на нее с такой злобой, что она невольно отступила. Она дала ему мыло и, ни слова не говоря, ушла обратно на кухню. Закончив мыться, Микаэль наложил на рану 3 куска хирургического пластыря, потом пошел в спальню, надел чистые голубые джинсы и новую футболку и прихватил папку с распечатанными фотографиями. «Оставайся тут», — прорычал он Лизбет Саландер. Он дошел до дома Сесилии Вангер и приставил руку к звонку. Звонил он 1.5 минуты, прежде чем она открыла. «Я не желаю с тобой встречаться», — сказала она. Потом взглянула на его голову, на которой сквозь пластырь снова выступила кровь. «Что это у тебя?» «Впусти меня. Нам необходимо поговорить». Она заколебалась. «Нам не о чем разговаривать. Теперь нам есть о чем говорить. И тебе придется выбирать. Либо беседовать со мной здесь, на ступеньках, либо на кухне». В голосе Микаэля звучала такая решимость, что Сесилия отступила в сторону и впустила его. Он проследовал прямо к ее кухонному столу. «Что это у тебя?» — снова спросила она. «Ты утверждаешь, что мои попытки докопаться до правды о Харриет Вангер являются для Хенрика бессмысленной трудотерапией. Возможно. Однако час назад кто-то попытался прострелить мне голову. А сегодня ночью кто-то подложил мне на крыльцо расчлененный кошачий трупик». Сесилия открыла рот, но Микаэль опередил ее. «Сесилия, мне наплевать на твои заморочки и на то, что ты там выдумываешь, и что один мой вид приводит тебя в ярость. Я никогда больше близко не подойду к тебе, и тебе нечего бояться, что я стану тебя тревожить или преследовать. В данный момент я больше всего хотел бы никогда вообще не слышать ни о тебе, ни о ком другом из семейства Вангер. Но я хочу получить ответы на свои вопросы. Чем быстрее ты ответишь, тем скорее от меня избавишься». «Что ты хочешь знать?» «Первое. Где ты была час назад?» Лицо Сесилии потемнело. «Час назад я была в Хедестаде. Я приехала сюда 30 минут назад. Кто-нибудь может подтвердить, где ты находилась?»
«Насколько мне известно, нет. Я не обязана перед тобой отчитываться».
«Второе. Зачем ты открыла окно в комнате Харриет в день, когда она исчезла?»
«Что?»
«Ты слышала вопрос?» Все эти годы Хенрик пытался узнать, кто открыл окно в комнате Харриет, как раз в те критические минуты, когда она исчезла. Все говорят, что не прикасались к окну. Кто-то при этом лжет.
«И что, черт подери, наводит тебя на мысль, что это я?»
«Это фотография», — сказал Микаэль и бросил расплывчатый снимок на кухонный стол. Сесилия подошла к столу и посмотрела на фотографию. На ее лице отразились удивление и испуг. Потом она подняла на него глаза. Микаэль вдруг почувствовал, как кровь маленьким ручейком потекла по его щеке и закапала на футболку. «В тот день на острове было человек 60, — сказал он. «Из них 28 — женщины. У 5 или 6 были светлые волосы до плеч. И только одна была в светлом платье». Она уставилась на фотографию.
«И ты думаешь, что это обязательно я?»
«Если это не ты, то я бы очень хотел знать, кто же это, по твоему мнению. Этот снимок раньше никто не видел. Я держу его у себя уже 10 недель и пытаюсь с тобой поговорить. Вероятно, я идиот, но я не показывал его ни Хенрику, никому-либо другому, потому что безумно боялся бросить на тебя подозрение или навредить тебе. Но мне нужен ответ. Ты его получишь». Она подняла фотографию и протянула ему. «В тот день в комнате Харриет меня не было. На снимке не я. Я не имею ни малейшего отношения к ее исчезновению». Она подошла к входной двери. «Ты получил ответ. Теперь я хочу, чтобы ты ушел. Думаю, тебе следует показаться врачу». Лизбет Саландер отвезла Микаэля в больницу. Рану зашили в два стежка и основательно залепили пластырем, а еще ему дали кортизоновую мазь, чтобы мазать ожоги от крапивы на шее и руках. Выйдя из больницы, Микаэль долго сидел и размышлял, не следует ли сходить в полицию. Вдруг перед его глазами всплыли заголовки. «Осужденный за клевету журналист в драме со стрельбой». Он покачал головой. «Езжай домой», — сказал он Лизбет. Когда они вернулись на остров, уже стемнело, что очень устраивало Лизбет Саландер. Она поставила на кухонный стол спортивную сумку. «Я одолжила в Милтон Секьюрити кое-какое оборудование, и сейчас самое время его задействовать. Поставь пока кофе». Она разместила вокруг дома 4 детектора движения, работающие на батарейках, и объяснила, что если кто-нибудь подойдет ближе, чем на 6-7 метров, радиосигнал вызовет писк небольшого сигнального устройства, которое она установила у Микаэля в спальне. Одновременно 2 светочувствительные видеокамеры, которые она пристроила на деревьях спереди и сзади дома, начнут посылать данные на ноутбук, стоящий в шкафу в прихожей. Она замаскировала камеры темной тканью так, что свободными остались только объективы. 3-ю камеру она установила в скворечнике над дверью. Чтобы завести в дом кабель, она просверлила в стене дырку. Объектив был направлен на дорогу и на тропинку, ведущую от калитки к входной двери. Камера каждую секунду делала снимки низкого разрешения, которые сохранялись на жестком диске еще одного ноутбука в гардеробе. Потом она положила в сенях чувствительный к нажатию коврик. Если кому-то удастся проскользнуть мимо IR-детекторов и зайти в дом, то включится сирена в 115 дБ. Лизбет продемонстрировала, как ему следует отключать детекторы ключом от коробочки, которую она поместила в гардеробе. Она также запаслась биноклем ночного видения, который положила на столе в кабинете. «Ты мало что оставляешь на волю случая», — сказал Микаэль, наливая ей кофе. «Еще одно. Больше никаких пробежек, пока мы не разберемся с этим делом». «Уж поверь, интерес к мациону я утратил». «Это не шутка. Все начиналось с исторической загадки. Но сегодня утром на крыльце лежала мертвая кошка, а вечером кто-то пытался отстрелить тебе башку. Мы всерьез прищемили кому-то хвост». Они поужинали холодными закусками с картофельным салатом. Микаэль вдруг почувствовал смертельную усталость и резкую головную боль. Он был не в силах разговаривать и отправился спать. Лизбет Саландер до 2 часов ночи сидела и читала документы. Работа в Хедебю выросла в нечто сложное и весьма опасное для жизни.